Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио», где, я напомню, что сегодня у нас в гостях игумен Стефан Гулинов, духовник Савино-Старожевского мужского монастыря. Мы выходим в эфир накануне Дня памяти Второго обретения, перенесения мощей преподобного Савы Старожевского, одного из наиболее почитаемых на Руси святых, основателя Савино-Старожевского монастыря. Я напомню, может быть, для тех слушателей, которые к нам сейчас присоединились только что, Савино-Старожевский монастырь – один из самых известных, наверное, монастырей в России. Он находится совсем недалеко от Москвы, буквально там несколько десятков километров от МКАД, близ города Звенигород. Очень красивые места, их еще в народе называют «Русская Швейцария». Так, да, все правильно?
Да, все правильно. Называли русской Швейцарией и русской Америкой в начале 20 века, потому что Америка тогда считалась местом далеким, диким, заросшим лесом.
Ну вот да, края очень лесные, и я периодически бываю. Давно не был в Савино-Старожевском монастыре, а в тех краях бываю очень красиво. И монастырь красиво смотрится, и от монастыря чудесные виды. И поэтому, коль скоро мы уже заговорили о более близких к нам, о более близком к нам времени. Да, мы, кстати говоря, не договорили про наполеоновскую армию. Так родственники переселились в Россию, действительно переселились в Россию?
Да, это пророчество сбылось.
Это... И продолжают жить здесь или нет, уже следы теряются?
Вот вы и сказали, что преподобного Савву почитают не только в России. Вот как раз это свидетельство того случая, когда преподобный Савва явился французскому полководцу Ежену Багарне. Продолжая вот это повествование, надо сказать, что Ежен Багарне, он внял этим словам и дал распоряжение, чтобы прекратилось разграбление, и поставил даже собственную личную охрану у собора Рождества Божией Матери. И действительно, слова преподобного сбылись, он остался жив, он вернулся во Францию, потом у него родился сын, его назвали Максимилианом. И вот этот сын, когда пришел в совершеннолетие, в России как раз праздновался юбилей Бородинской битвы, и французские представители Франции были тоже приглашены на этот юбилей. И вот в составе этой группы был и Максимилиан Багарне. И вот этому Максимилиану его отец Эжен перед смертью сказал, что если ты будешь в России, обязательно съезди в свой монастырь, поклонись тому святому, которому, собственно говоря, ты обязан своей жизнью.
Это уже ближе к середине 19 века было, да?
Ну да, это, по-моему, в 1835-35 году, по-моему.
Приехал действительно, да?
И он был принят царским домом. И он обращается вот с этой просьбой к одному из представителей императорского дома, и его сопровождает, он приезжает в Савино-монастырь поклониться мощам. Надо сказать, что в это время его знакомят с семьей императора Николая I, и он встречается с его старшей дочерью Марией, влюбляется в нее и их обручает, и таким образом он остается в России. То есть принимает православие и остается жить в России. И род князей Лихтенбергских, такой у них был статус, он живет и вплоть до революции. После революции они эмигрировали. Но вот в этом роду князей Лихтенбергских почитание преподобного Саввы, оно сохранилось до сего дня. И есть свидетельство, что в 95-м году приезжала давняя там родственница Эжена Багарне, уже не знаю, какое там поколение, монахиня Елизавета, православная монахиня, вот она приезжала тоже поклониться преподобному Савве. Так что эта история имеет продолжение уже в наше время, и до сих пор преподобный Савва как раз почитается вот этим родом.
Была у Савино-Старожевского монастыря еще и такая печальная страница, как 70 лет, 80 даже лет, наверное, примитивно к Савино-Старожевскому монастырю в 20 веке. закрытый в 1919 году, был открыт снова только в 1995. Ну да, 76 лет обитель не действовала. А что было? Я знаю, что настоятелем монастыря в 1917 году был будущий священномученик Дмитрий Добросердов. А, да. Соответственно, там тоже какая-то очень трагическая история произошла в связи с мятежом.
Эта история была во всей России, да.
Расскажите, пожалуйста. Это уже важно, это уже ближе к нам. А, и это та самая трагическая история 20 века, которую мы, ну, в общем, должны помнить.
Да, это сложно поверить, но вот одни русские люди стали делать такие поступки, которые не могли быть приняты другими русскими людьми. И конкретно вот было надругательство и осквернение святых мест, святынь нашего русского народа. Что происходит в Санкт-Петербургском монастыре? В 1918 году, где-то в советской власти было чуть больше полугода, начинается кампания продразверстки, когда изымаются излишки продовольствия, и вот с этой миссии в Санкт-Петербург приходит некий Константин Макаров, путиловский рабочий, местный житель, он житель села Ягунино, недалеко от Звенигорода. У него были полномочия конфисковать хлеб в монастыре и вообще ценности. И он приходит в монастырь, требует ключи у наместника монастыря Архимандрита Макария. И он был, естественно, не один. Они, начинается вот эта конфискация имущества. Они пытаются вывести хлеб, но и при этом он действовал очень грубо, также изрыгал всякие проклятия и кощунственные слова относительно и монахов, относительно святыни монастыря. И это все вызвало недовольство прихожан, которые в основном были крестьяне в то время, на тот день. Так что это вылилось в недовольство вылилось в сопротивление крестьян, которые не дали этому человеку вывести из монастыря ценности, и в результате столкновения он был убит. Это вот первый случай, когда представитель советской власти пытался вот вмешаться в монастырский быт.
Просто кампания по изъятию церковных ценностей еще не началась. Это май 18-го года, а это то 22-й год, еще 4 года до начала кампании.
Декрет о изъятии вот мощей был подписан, по-моему, в феврале 19-го.
Да, но это декрет об изъятии мощей, а в 22-м уже последовал декрет об изъятии церковных ценностей.
Ну, это, вот там тут... это было связано вот с продразверской, поэтому соответственно, так похозяйничали.
И, опять же, это история, о которой мы очень мало знаем, потому что в советские годы о таких восстаниях крестьянских не говорили, а потом делали акцент все больше на восстаниях, которые были заметны. В истории остались там, Тамбовское восстание, например, а вот такие относительно небольшие, тем более еще в ближайшем Подмосковье, вот об этом мы почему-то знаем довольно мало.
В целом
мало.
Население, можно сказать, было недовольно проявлением советской власти, потому что, конечно, советская власть действовала очень жестко, и ну, это тому очень много свидетельств, когда и последние христиане должны были отдавать свои запасы, и это как бы везде вызывало недовольство. Ну, а когда вот эти действия власти начали касаться религии, касаться религиозного чувства, особенно которое было развито на тот момент у простого населения, у крестьян, то возмущение было, конечно, очень сильное. И вот в том же 18-м году, также где-то весной, в апреле или в мае месяце, происходит съезд местного сельского совета крестьянских депутатов, ну, он так назывался крестьянским, не знаю, что это были за люди, около 100 человек, они приняли на своем вот этом съезде решение вскрыть мощи в монастыре Саввы, вот это еще до декрета о вскрытии мощи повсеместно в России, это вот весна 18-го года, и после этого решения они пешком идут в монастырь, эти 100 непонятных людей, причем свидетельствовал потом наместник отец Макарий, что они были все, вели себя грубо, с сигаретами в зубах. Они потребовали вскрыть мощи. Что это значило? Мощи были зашиты в химическое облачение и находились в раке, внутри раки. Они потребовали вскрыть, то есть разоблачить мощи, открыть их и таким, в таком виде, то есть просто как не закрытые, расположить их в раке для обозрения, чтобы якобы показать, что ничего особенного там нету. Вот они добились, так что отец-настоятель вынужден был уступить им. И вот мощи были вскрыты и разложены в раке, причем разложены, как свидетельствовали очевидцы, вот они, эти большевики, раскладывали так, чтобы было посмешнее, причем вели себя очень грубо.
Такая обычная, к сожалению, история.
Перекидывали череп Савы из руки в руку, смеялись, некоторые даже плевали на череп, то есть вели себя как дикие просто совершенно люди, совершенно непонятно, насколько это в человеке должно было быть низвергнуто вот, религиозное чувство, что над своей собственной родной святыней, они были все звенигородцы, вот так надругаться, то есть какое-то просто помрачение. Тем не менее, они добились своего, и потом в Звенигороде были расклеены объявления с, так сказать, с требованием прийти и посмотреть на эти якобы как бы мощи. И, ну, эта агитация не достигла своей цели, потому что звенигородцы приходили, в основном всех очень это расстраивало, все были в таком угнетенном положении. Один крестьянин писал, что я приду, поплачу, посмотрю, поплачу. Вот так это, то есть не разделили этой радости большевиков звенигородцы. И уже в следующем году, в 19-м, приехала комиссия, которая ликвидировала мощи. Ликвидировали мощи повсеместно и делали.
Что значит это... ликвидировали? Вы же не уничтожили физически?
Ликвидировали, в смысле, забрали мощи. Угу. Забрали мощи из монастыря. Конфисковали, да. Конфисковали мощи. А конфисковали для того, чтобы устраивалась выставка Наркомздравом в Москве, где вот экспонировались мощи, причем они экспонировались вместе с различными мумифицированными телами животных, каких-то умерших людей, причем там были какие-то бандиты, в общем, показывали, что нет никакой разницы. И это экспонировалось в храме Христа Спасителя, который потом был взорван.
Одно время, да, действительно, был, работал в качестве антирелигиозного музея.
Да, и вот по свидетельству, что и многие мощи остались там, и он был взорван.
Храм был взорван вместе с мощами.
Да.
А как прослеживается история мощей преподобного Саввы?
Вот эта участь ждала и мощи преподобного Саввы, но вот происходит очередное такое чудо. Это уже по свидетельству родственников человека, который хранил эти мощи.
Вот тут очень непонятная для меня история. А в кратком жизнеописании преподобного Саввы и монастыря говорится о том, что мощи были вывезены, соответственно, какое-то время они находились в Москве, ну вот экспонировались, то, что вы говорите, а потом они были переданы некому человеку на ответственное хранение в Звенигород, и его родственники потом передали мощи церкви. Вот тут странно для 30-х годов история, когда мощи кому-то отдают на ответственное хранение, или это...
Нет, это немножко, немножко неправильно.
Вот, поэтому, видите, и я как-то задумался.
Нет, совсем не так.
Так, расскажите, как было.
Мощи попадают на хранение к одному человеку благодаря, вот, можно сказать, подвигу одного из представителей власти советской. И все это происходит именно, эти люди рискуют своей собственной жизнью.
Вот того, простите, я вам даже Википедию процитирую. С начала 30-х годов мощи преподобного Саввы хранились на Лубянке, затем были переданы жителю Звенигорода М.М. Успенскому, который завещал вернуть их церкви.
Вот. Да, это уже сейчас так пишут. Ну, в смысле, сейчас мы пишем, потому что это стало известно.
Так, а было?
Стало известно, что передали, кому передали и кто хранил. Тогда это вот со слов уже внучек Михаила Михайловича Успенского все происходило так. Михаил Михайлович Успенский, он был звенигородец, Вот. Он был главным художником исторического музея, потом музей революции, был, возглавлял реставрационные работы. В общем, он довольно был образованным человеком своего времени. И вот однажды, это по разным свидетельствам, это в 20-м году было или чуть позже, его вызывают на Лубянку. Ну, как бы вызов на Лубянку ничего хорошего не предвещал в то время. И вот он появляется в кабинете одного чекиста, и этот чекист ему показывает серебряное блюдо, на котором находится что-то накрытое материей. Вот. И он говорит, что это глава преподобного Саввы Старожевского, и я по приказу должен ее уничтожить. Но у меня рука не поднимается это сделать, вызови Нигородец, возьмите это и сделайте так, как считаете нужным.
Почему именно его вызвали?
Ну, скорее всего...
Вот он же какое-то отношение должен иметь был, либо к органам.
Он либо... имел отношение к Звенигороду. И, видимо, как бы он, ну, так как это органы, они, соответственно, знали, наверное, что он и имеет отношение не только к Звенигороду, как к городу, он, наверное, был прихожанином, и, наверное, знали, что он верующий. Поэтому вот происходит эта передача. Не сохранилось никаких как бы особых свидетельств, потому что все это советское время, вот больше 70 лет, этот человек просто ничего не говорил никому. Об этом не знали даже внуки и даже дети.
А он прожил долгую жизнь?
Он прожил долгую жизнь, да.
Дожил до открытия монастыря?
Нет. Нет, он скончался в 1984 году.
То есть еще даже до передачи мощей в Данилов монастырь.
Именно так. Он хранил мощи преподобного Саввы все это время, причем соблюдалась секретность, и он, так как жил в Звенигороде, какое-то время хранил мощи у себя на даче, закапывал их в огороде. Однажды дача сгорела, и после этого Михаил Михайлович хранил их на московской квартире. Уже когда он состарился, ему явился преподобный Савва и сказал, чтобы он передал мощи в первый монастырь открывшийся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у радио «Вера» сегодня игумен Стефан Гулинов, духовник Савино-Старожевского монастыря. Мы говорим об истории этой обители, о личности Саввы Старожевского, преподобного Саввы Старожевского. И завтра день памяти второго обретения и перенесения его мощей. То есть я правильно понимаю, что сохранилась только глава?
Да, глава и несколько косточек.
Угу. Это все, что сохранилось от советской власти, или уже советская власть в таком виде их получила?
Нет, это все, что сохранилось от советской власти, потому что первоначально было около 40 косточек вместе с черепом, с головой.
Понятно. А ему было завещано передать мощи в первый открывшийся монастырь. Первым открывшимся монастырем был как раз Данилов.
Именно,
это,
да.
Это известная история. Для тех, опять же, кто не знает, она такая, скорее, известная внутрицерковная, что было решено... А в 80-е годы как раз Олимпиада проходила,
да.
Уже перестройка где-то на горизонте виделась. Но при всем при том, монастырей, кроме Троицы Сергиевой Лавры, еще нескольких в стране практически не было. Было принято решение открыть монастырь. И долго спорили, долго выясняли, какой монастырь из московских лучший. Сохранности. Там, насколько я помню, шли разговоры между Донским и Даниловым. В итоге Данилов, было принято решение, что будет открыт Данилов. И вот в 80, как раз, если не ошибаюсь, втором или третьем году это произошло. В 83-м, да, вот отец Стефан подсказывает, в 83-м году это произошло. И туда через какое-то время были переданы мощи преподобного Саввы Старожевского.
Да. Но это тоже не все так было просто.
Ну, естественно. Это просто только на словах, и теперь уже спустя 30, там, почти 5 лет об этом можно, сидя в студии, говорить, что, ну, вот, открылся монастырь. Тогда я читал воспоминания людей, благодаря которым это произошло, читал воспоминания уполномоченного, вернее, по делам религии. Конечно, это все со всех сторон выглядело очень непросто, и там действительно до последнего было неясно, какой монастырь будет подписан.
Я имею в виду, что это тоже интересная история, связанная с мощами,
с мощами
и с настоящим наместником монастыря Даниловского.
А там, по-моему, был нынешний митрополит Владимирский Суздальский Евлогий.
Именно так, да. Вот владыка Евлогий, он вспоминал, и мы часто к нему вот несколько раз ездили, именно чтобы вот он рассказал о том, как были фактически им обретены мощи Савы. Перед своей кончиной Михаил Михайлович, вот он искал, кому передать мощи. И батюшка, который его исповедовал, отец Владимир Ганин, он посоветовал передать в Троицу Сергию Лавру. В Троице Сергия Лавры он...
Ну, что логично, потому что сам Савва Сторожевский вышел из Троицы Сергия Лавры.
Именно, да. И он был знаком с экономом Лавры. И эконом Лавры тогда был как раз будущий владыка Евлогии. Тогда он был архимандритом. Они созвонились, и владыка, как бы вот будущий владыка, он ждал.
Назначение.
Ждал мощи.
Ждал мощи.
Вот, но Михаил Михайлович не, со слов... Вот те, кто записывал, со слов Михаила Михайловича, что он не знал никого в Троице Сергия Лавры близко, и поэтому он не решился как передавать, поэтому мощи передали прихожанке, благочестивой женщине Наталье, которую знали в семье очень хорошо, в семье Михаила Михайловича, а она передала еще одному батюшке, который служил в подмосковном храме, Покровском храме в селе Акулово, отцу Евгению Зенкину. И вот батюшка Евгений, он казался хранителем мощей Савы на какое-то непродолжительное время. Это где-то вот 83-84 год. Потом, как вспоминает владыка Евлогий, в какой-то из дней, когда он уже был наместником Даниловского монастыря, он собрался в паломничество в Савинский монастырь. И, собираясь в Савинский монастырь, прихватил с собой небольшой конверт, в котором ему один батюшка подарил какую-то икону. Икону, какую он не знал и не раскрывал конверт. Когда уже поездка была, уже они когда выехали, он посмотрел, там икона была преподобного Саввы в конверте. И тогда он понял, что как бы преподобный Савва благословляет его на поиск, и... Он поехал в Успенский собор на городке,
где... Там же рядом, кстати, это один из древнейших храмов.
Как раз княжеский храм, да, сохранившийся.
Их три таких храма сохранилось в Подмосковье. Один недалеко от Звенигорода. Извините, такие исторические экскурсы краеведческие. Один рядом со Звенигородом, храм Успения на городке. Еще один храм, знаменитый Никольский храм в Каменском, под Нарфоминском. Угу. И Иоанн Предтеченский в Коломне. Вот три храма.
Уникальный, да.
Да, совершенно уникальных, древнерусских.
Вот, владыка Евлогий встретился там с настоятелем, отцом Иеронимом, и отец Иероним подтвердил, что мощи действительно сохранились, но как бы где их искать, тогда телефонов, мобилей не было, было сложно. И спустя какое-то время сам отец Евгений приезжает в Даниловый монастырь и приносит мощи. Это было вот 84-й, конец 84-го года, где-то в зимнее время. Даже чуть ли не в декабре. И в следующий год, уже перед, кажется, после Рождества, владыка Евлогий берет мощи Савы и везет их к патриарху Пимену. Ведет их к патриарху Пимену, потому что до сих пор не было как бы разрешения, благословения на освящение храма, на освящение престола. То есть монастырь был открыт уже довольно время длительное, а служба не совершалась. И вот мощь преподобного Саввы они берут и везут к патриарху. И патриарх, узнав, что вот нашлись мощи Саввы Сторожевского, он благословляет на освящение престола в Даниловом монастыре. Фактически получается, что благодаря преподобному Савве появляется служба в первом монастыре в Даниловом.
И прошло почти 10 лет. Собственно, тот праздник, который празднуется... Отмечается завтра.
13 лет почти.
Да, ну сейчас уже 13 лет, а нет, 13 лет сейчас прошло почти.
Нет, ну, очень много.
Да, да, не будем сейчас по годам считать, но второе обретение и перенесение мощей – это уже наша история, совсем близкая к нам,
98-й год.
А, вот отсюда 13 лет прошло.
98-й
год, это когда
почему
покойный...
98-й – это год образования обители, на тот год это было 600 лет.
Вот, и тогда покойный святейший патриарх Алексий II.
Юбилейный год.
Торжественно перенес из Данилова монастыря в Савино-Сторожевский, который на тот момент несколько лет уже как был открыт.
Именно так. Да, но он был открыт, вернее, передан церкви. В 95-м году был подписан указ о передаче церкви Савино-Старожевского монастыря. Но фактически восстановление, возрождение его начинается вот буквально в 98-м году.
Это все уже на ваших глазах. Я, насколько понимаю, в то время вы уже были насельником этого монастыря.
Да, да.
А как вы туда пришли?
Ну, тогда святейший патриарх благословил наместника монастыря игумена Феоктиста, и, соответственно, вместе с отцом Феоктистом туда приехало несколько братьев, которые находились на Афонском подворье к тому времени.
В их числе и вы.
В их числе и я. Да, это конец 97-го года.
То есть вот ровно 20 лет вы,
в следующем году.
Ваша жизнь связана с Савино-Старожевским монастырем.
Да, это так.
Еще у нас уже немного времени остается, но еще один интересный исторический момент, связанный с Савино-Старожевским монастырем, это Великая Отечественная битва под Москвой. Все же происходило недалеко. И там была интересная история с колоколом. Уникальный колокол, средневековый, насколько я понимаю, говорили, что он какого-то европейского мастера, европейским мастером сделан. Не знаю, сейчас подробнее расскажете. Ну, а как факт, это один из самых больших колоколов, действующих колоколов, если не самый большой в России, был. А и звук, говорят, что в Москве было слышно звон
колокола. Ну да, один из самых больших.
Один из самых больших. Но я помню детские впечатления, когда я впервые где-то прочитал про этот колокол, и что звук его доносился до Москвы, это удивительно.
Ну, я думаю, что тогда звук доносился до Москвы, потому что такого шума ни машин не было. Конечно, звук было слышно. Ну и по звучанию, конечно, тогда мастера творили чудеса колокольного дела. И этот колокол был действительно уникальный чем? На нем была тайнопись. Эту тайнопись сочинил сам царь Алексей Михайлович. То есть колокол был поднят при нем, как раз когда
монастырь... колокол был отлит при Алексея Михайловича в 17 веке.
Да,
сказал, что раньше. Ну, неважно. А судьба его печальна. Он не пропал, не исчез, нет шансов, что его найдут. Он именно погиб.
Он погиб, да, его взорвали в 41-м.
И никаких следов от него не осталось. Никаких.
Его, видимо, переплавили. Это было как раз вот битва под Москвой, вернее, наступление, конец ноября, начало декабря 41-го, поэтому ликвидировали все, что возможно, чтобы не досталось неприятелю. Там колокол был взорван.
И у вас сохранились какие-то обмеры, сохранилось представление о том, каким он был, потому что несколько лет назад же была сделана копия или попытка его повторить?
Попытка. Конечно, вот конкретно не могу точно свидетельствовать, сохранились ли какие-то конкретные размеры, сохранились фотографии его. Вот, ну вот, и, соответственно, он весил около 30-35 тонн. Вот, и, конечно, его отливали не буквально, повторяя его форму, потому что у него была какая-то уникальная форма. Вот, но вот это новый колокол отлили в 2004 году, как раз к Пасхе его весной привезли. Вот, и его еще доводили уже на месте, подтачивали.
То есть он тоже порядка 30 тонн весит.
Да, да. Но, к сожалению, звона, конечно, такого не получилось.
А нет же записи, никто же не знает, как тот звучал. Или записи есть?
Нет.
Может, ну, до Москвы не долетает.
Ну, сейчас я не знаю, вряд ли долетает.
Хорошо, мы поздравляем вас всех с праздником, с днем второго обретения мощей преподобного Савы Старожевского. А личность этого человека, мы сегодня говорили об истории монастыря, который первым получил статус лавры. Теперь, к сожалению, ну, до революции он считался лаврой, а теперь после уже возвращения его церкви куда-то этот статус делся. Ну, вот, может быть, когда-нибудь...
Это не главное.
Да, это не главное, конечно. Но вдруг когда-нибудь снова станет лавра. Очень красивое место. Очень хорошо, что мы сегодня об этом поговорили с отцом Стефаном Гулиновым, духовником Савино-Старожевского Ставропигиального мужского монастыря. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
Приезжайте к нам.
Да,
монастырь.
Да, и вот мне тоже надо бы приехать, потому что очень давно не было места. Замечательные, прекрасные обители. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».